знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня у нас специальный выпуск программы, который целиком посвящен ответам на вопросы наших слушателей. Сразу напомню, что мы ваши вопросы принимаем вне зависимости от графика выхода этих выпусков, а они выходят у нас раз в квартал, на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Присоединяйтесь и будьте всегда в курсе. Итак, ну что, начнем тогда. Я начну с личного вопроса. Вопрос такой. Сергей, вы преподаватель в ВУЗе. Как вам удается общаться с современной молодежью?
Да, действительно, дорогие друзья. Я преподаю в Институте кино и телевидения. Ну, давайте так. А каждое поколение детей – это подобно варварскому нашествию, которое взрослые должны цивилизовывать. Я этим и занимаюсь, дорогие друзья. Вот, да. У меня нормальные взаимоотношения с молодежью.
А ты с ними говоришь на одном языке?
Я говорю на честном языке, который они понимают. Да. Если ты не будешь врать, уходить от каких-то прямых поставленных вопросов, да, они просто, да, ну, скажем, ты потеряешь авторитет перед студентами. Поэтому пытаюсь с ними работать честно.
Мне кажется, что нынешнее поколение молодежи, оно очень сильно отличается от всех предыдущих тем, что такая цифровизация, гаджеты бесконечные, в принципе, знания теряют свою ценность.
Не сказал бы и да, и нет. А вот, еще раз, это от меня зависит, чтобы докричаться до студентов. Я умею это делать.
Ну, хорошо, mm-hmm. если так. Mm-hmm. Вопрос следующий. Послушала вашу передачу об Евгении Онегине, у меня появился вопрос. А как это плетется рысью как-нибудь? Ведь рысь – это быстрый лошадиный ход. Пушкин не прав?
Спасибо за вопрос. Дорогие друзья, как я понимаю в коневодстве, рысь – это название целой линейки хода коня, Саш. Бывает медленная рысь. Бывает рысь, ну, она называется трёхбрюх среди людей. Да. А вот средняя рысь и мах. Быстрая рысь. Наверное, у Пушкина это трёхбрюх. Угу. Поэтому Пушкин всегда прав, дорогие
как-нибудь.
Друзья. Да-да-да.
Василий. Мама у меня по национальности полька, но жила в молодости в городе Щучин, Гродненской области, в Беларуси. Отец настоящий уралец. Детям на 9 мая каждый год задают вопрос про предков героев и про предков с Урала. Нам все понятно. Есть вся история, понятно, что кто, где, когда служил, бывал в плену и так далее. А вот про бабушек, дедушек из Белоруссии, кроме того, что они были в оккупации, ничего не известно. На вопросы аккуратно уходят от ответа. Скажите, чем занимались люди на оккупированных территориях? Как жили и как взаимодействовали с военными администрациями, как после освобождения разбирались и выясняли, кто сотрудничал с оккупантами, какие были последствия.
Ну, дорогие друзья, думаю, не жили, а как пытались выжить. Потому что во время войны и оккупации все люди подвергаются, ну, скажем так, определенному вражескому гнету. А кто-то ушел в партизаны, кто-то ушел в подполье, кто-то предал свой народ, ушел в полицаи, по-разному, да, а все остальные пытались просто закончить свой, ну, скажем, чтобы это весь ужас закончился. Поэтому многие работали на железной дороге, я не знаю, уборщиками, еще где-то. Ну, чтобы получать какие-то, чтобы в городе-то, если у тебя нет сельского хозяйства, как ты выживешь. Поэтому работали. Понятно, что когда этот город, ну, Белоруссия была освобождена, там работала СМЕРШ, и НКВД, и МГБ, которые пытались искать врагов. А сказать, что там были массовые такие репрессии, я бы тоже не стал, так или иначе. В принципе, ну, от людей отстали после войны, но на какие-то серьезные должности их не продвигали. Поэтому, еще раз, это трагическая вещь, да, и я понимаю простых людей, которые просто невозможно было прокормить своих детей. Поэтому они шли работать, но это не значит, что они предатели.
Следующий вопрос. С детства хотел получить ответ на такой вопрос. А кто командовал обороной Севастополя после смерти Нахимова, Корнилова и Истомина?
Ну, действительно, мы с вами, дорогие, знаем про смерти трех адмиралов. Но на этом же война не закончилась, она продолжалась. Да, я хочу сказать, что после гибели Нахимова в июне 1955 года его преемником стал контр-адмирал Панфилов. Хотя в Севастополе было несколько адмиралов старшего звания и с большей выслугой, но его, как бы, скажем так, сообщество обороняющихся именно выдвинуло, потому что он был действительно продолжателем дела Нахимова, Корнилова и Истомина. За службу на севастопольских бастионах Панфилов был награжден орденом Святого Георгия третьей степени, золотой осыпанный бриллиант и саблей с надписью «За храбрость». Я считаю, что благодаря блестящим организаторским способностям было проведено нормальное отступление защитников города на другую сторону Ахтиярской бухты, да, и за это он получил орден Святой Анны первой степени и последним покинул Севастополь. Я думаю, что памятник ему тоже нужно сделать. Да, поэтому он такой герой. Угу.
Вопрос от Алены. Недавно узнала, что есть теория о том, что Романовы переписали историю и демонизировали Ивана Грозного. Хотела узнать вашу точку зрения на этот счет. Честно говоря, не могу найти, что именно якобы переписали, не могу понять, зачем.
Дорогие друзья, ну, Романовы вряд ли переписывали историю как таковую, да? Иван Грозный абсолютно не был положительным героем. Он многого добился для нашей страны, много было плюсов, но много было минусов, поэтому он неоднозначный. Но однозначно отрицательное отношение к Ивану Грозному – это, кто ее начал? Это начал, конечно, романовский историограф Карамзин. Именно в «Истории государства российского» он описал Грозного, как мы, ну, как у нас принято, кровавым и так далее и тому подобное. Почему он это сделал? А потому что Карамзин все-таки был певец и своего класса, да. Он из старой аристократической семьи, дворянской, да, которые были репрессированы, поэтому он потом отомстил. Да, поэтому такой сильной фальсификации не было, да. Но вот разная интерпретация тех разных событий. Поэтому он интерпретировал их резко отрицательно. Но историки сейчас во многом не считают до такой степени его кровавым и деспотом, как это было в этом историческом произведении.
И второй вопрос от Алены. В английском фильме про Лондон часто звучит фраза «to up, to down». Вы не знаете, о чем это?
Ну, по-моему, это так называются квартиры, вот построенные в массовом строительстве, да? Это, то есть, две комнаты наверху и две комнаты внизу.
А, да.
Угу, ну, как-то так. Угу.
Следующий вопрос. Почему песня Луи Армстронга «Let my people go» имеет второе название «Песня контрабандистов»? Не знала, кстати.
Ну, на самом деле, потому что в период гражданской войны в США, это 1862 год, под контрабандистами называли беглых рабов, что переходили на сторону севера. То есть была такая подземная железная дорога, так называемая, где негров, афроамериканцев, да, из юга переводили на север, да. Ну и этот спиричуэл, по-моему, это спиричуэл называется, Саша, был их гимном. Угу. И впервые эта песня была опубликована под названием «Oh, let my people go, the song of the contrabands». Да, угу. То есть контрабандистов, да, «Отпусти мой народ», да. Ну, прекрасная песня. Луи Армстронг ее поет так шикарно, что я даже не знаю, с чем еще можно сравнить.
Вопрос такой. Прочитала у Малаховец, если честно, не знаю, о чем речь, в разделе «Блюда из курицы» – курица, цыпленок, пулярка, каплун. Ну, первые два понятно, а что такое пулярка и каплун? Это специальные куски куры. Мне казалось, это порода куриная.
Малаховец, Саша, это первая женщина, которая написала, скажем так, книгу о здоровой пище в нашей стране. Вот. Ну, давайте так. До революции в дореволюционных меню есть и каплун. Каплун – это, Саша, кастрированный петух. А полярка – это кастрированная курица. То есть это совершенно отдельный способ выращивания птицы. То есть их изначально кастрировали, чтобы они шли вширь. Да? А, ну, скажем так, мясо каплуна и полярки, оно очень сочное и жирное по сравнению с простой курицей. Да? А каплуны вообще самая лучшая основа для крепкого бульона. Вот если там французский бульон называется консоме. Да, вот если мы говорим, какой самый главный, да, это, конечно же, из, это самое, из каплуна. Он получается очень вкусным. Ну, правда, во Франции все время обманывали. Они, скажем так, кипятили воду, Саша, ну, солили там, морковку бросали и прочее. Потом наливали в рот жир и вот так вот распределяли по тарелке, да, и казалось, что вот эти жирные штучки, да, что он весь жирный такой. Вот, но это было немножко не так.
Сергей Мелехов просит тебя прокомментировать высказывание президента Финляндии Стуба. С XIV века между Финляндией и Россией было около 30 стычек или войн. Я знаю только советско-финскую войну, которая была неизбежна ввиду подарка Карелии Александром I, который играл в либерализм, похожий на Хрущева. Но 30 войн.
А, дорогие друзья, Сергей, смотрите. Стуб действительно президент Финляндии. Но он, дорогие друзья, по-национальнейший швед. Поэтому он смотрит на это как швед, а не как финны. Финны были не независимые там, да и прочее. На территории Финляндии, возможно, проходило 30 войн за Финляндию между Швецией, Новгородским княжеством, Москвой и Россией. Да? Ну вот. Но то, что он не думает, что он живет в Финляндии, ну да, он Стуб.
Ну, у них как бы шведы – это официальная нация, которая там проживает.
Конечно, Саша. Я даже больше скажу. Они, шведы, пытаются все время руководить Финляндией. То есть это элита, это дворянство. Среди дворян финнов не было. Поэтому Маннергейм тоже. Вообще, до войны практически все премьер-министры и все руководство армии было шведские. Энквисты там, Танары и другие товарищи. Сейчас, конечно, с этим меньше. Но иногда вылезает. Товарищи Стубы.
Понятно. Анастасия Геворкян. Почему после окончания войны мы пошли на громадные уступки союзникам и разрешили им получить Западный Берлин?
Ну, не все так однозначно, Настя. Союзники нам тоже уступили. Они же захватили Лейпциг, Карловы Вары, Магдебург, Верхнюю Австрию, да, в обмен получили от нас в столице Германии свои оккупационные зоны, ну, на 4 зоны были поделен Берлин. То есть, если учесть, что, ну, примерно где-то 500 берлинских квадратных километров с населением 1,5 миллиона человек обменяли на 40 000 квадратных километров, да, с населением 6 миллионов человек, то, наверное, для нас это была сделка выгодна. Поэтому, дорогие друзья, давайте так. Мы все-таки были настоящими союзниками во время Великой Отечественной войны или Второй мировой, поэтому в основном было все честно, и мы, и они выполняли.
Вопрос от Георгия. Скажите, почему в России создавали монастыри, по каким причинам их закрывали? Есть ли забытые монастыри? Я один такой знаю.
Ну, дорогие друзья, а монастырь это уединенное место, где люди молятся Богу или уходят из мирской жизни, чтобы не мешать им разговаривать с Богом. Поэтому, скажем так, монастыри организовались по-разному. Да? А, например, какой-то подвижник, как Сергий Радонежский, уйдет в леса где-то между Москвой и Ярославлем, да, там, или где там еще, и организует свой монастырь. Да? Или, скажем так, Иосиф, Нил Сорский, приезжает куда-то в Вологодскую область, и там, чтобы ему не мешали, тоже организует сначала скит какой-то, да, молельный, потом к нему приходят люди, и потом появляются монастыри, и так далее, и тому подобное. Иногда монастыри делали по приказу сверху, церковные, да, иногда монастыри делали по политическим мотивам. Ну, приведу пример, Саша. Татары, ну, или там Золотая Орда, не были идиотами. Главная цель их в конце XIV – начале XV века – сделать так, чтобы Россия была не сильной, да, чтобы не давать им усиливаться. И поэтому, когда Дмитрий Донской попросил у татар, чтобы сделать каменный Кремль, ну что, усиливать Москву, да, они разрешили, но только маленький Кремль такой, чтобы, да, он насильно не влиял. Ну и тогда Дмитрий Донской придумал, один, не знаю, может, с Алексием, может, с Сергием Радонежским, святые наши Русской Православной Церкви, митрополиты, да, они тогда попросили у татар разрешение строить монастыри. Ну и, как известный Чингисхан и вся остальная политика Золотой Орды была то, что священники никогда не облагались налогами и были очень уважаемыми людьми. И они согласились. Но эти монастыри, это Андронников монастырь, Симонов монастырь и другие, которые находятся вокруг Кремля, Новодевичий монастырь, они же не просто монастыри, это крепости маленькие. Они же были созданы. То есть хитро сделали, монастырь основали, но это было как бы пред крепостными фортами, которые мешали татарам, ну, Золотой Орде, нормально штурмовать Москву. Поэтому монастыри так появлялись. А закрывались, да, какие-то вещи происходили внутри. Кто-то пожаловался, что там жили не по уставу, не по-христиански. Ну, там какие-то вещи же могли быть плохие, да, вот, ну или в советское время их закрывали, а потом их не открывали. Сейчас много монастырей у нас возвращаются, но многие и не возвращаются, по той причине, что, например, там все уничтожено, и там просто невозможно строить из нуля, это очень сложно. Поэтому, да, по-разному это происходит.
Вопрос от Егора, длинный, но интересный. Послушала один из старых выпусков. Вы назвали Петра I лучшим военным начальником из российских императоров. Вопрос скорее, почему его вообще считают великим полководцем? Как писал Иван Солоневич, Россия знает 4 нашествия на нашу родину. В период смуты, когда правительства в принципе не было, справились за 6 лет. Нашествие Наполеона при удовлетворительном правительстве справились за год. Великое Отечественное при не самом хорошем правительстве справились за 4 года. Петр I воевал 21 год, причем, в отличие от других случаев, у него было и численное, и материальное превосходство над шведами всегда. Почему же мы считаем его великим полководцем? Только из-за победы? Сомнительно.
Давайте так. Нельзя сравнивать войны по времени. Извините, некоторые войны могут длиться длительное время. Например, не самая там, ну, потому что неактивная война. Например, русско-персидская война с самого начала XIX века. 10 лет. Какие-то могли больше проходить там, да, ну, вот Ливонская война. Время тут не важно. И самое главное, очень серьезный был враг. Шведская армия в середине XVII века считалась самой лучшей армией в мире, да, самой современной. Густав Адольф, шведский король, является, ну, скажем так, одним из лучших военачальников всех времен. В генеральном штабе, в том числе российском, да, всегда ставятся памятники лучшим военачальникам мира, да. А там был Суворов и Петр I, да. А остальные были тот же самый Густав Адольф, там Цезарь, Александр Македонский, ну и кто-то еще другие, да. Поэтому, еще раз, очень сложная война, в которой у нас были большие проблемы, потому что, да, с Польшей мы воевали 30 лет за Киев, да, поэтому говорить о том, что он плохой военачальник, я бы не стал. Во время Полтавского сражения он показал собственный героизм, и то, что он разработал, да, это было явилось великой победой, да, поэтому я считаю его великим полководцем. Время войны с какой-то страной, да, ну, это ничем не говорит. Ну, 100-летняя война между Англией и Швецией была 100 лет, ну и что? Угу.
Следующий вопрос. Напоминаю, что сегодня у нас программа, посвященная ответам на вопросы наших слушателей. Кем был Василий Блаженный и за что ему построили храм?
Ну, Василий Блаженный, он умер в 1552 году в возрасте 87 лет. А вот, и он считался местным таким, ну, не то что сумасшедшим, но местным блаженным, да. И на похороны в Москве собрался весь город. Кстати, гроб с телом нес сам Иван Грозный и знатные князья. При жизни юродивый часто приходил молиться в деревянную Троицкую церковь на Красной площади, там, где сейчас находится этот храм Василия Блаженного. Когда Василий умер, его торжественно похоронили у стен церкви. Иван Грозный велел построить новый храм в честь победы над Казанью. И старую деревянную церковь снесли, а на его месте построили каменный собор, где у стен захоронили юродивого. В 1587 году при сыне Иване Грозном Федоре Иоанновиче Василий Блаженный был канонизирован в русской церкви, и он приказал царь над местом захоронения святого возвести еще одну храмовую постройку к собору, так называемый предел Василия Блаженного. А так эта церковь называется Покрова на Рву. Да.
Вопрос от Валерия Галкина. Расскажите, где же янтарная комната?
Ой, дорогие друзья, да, ну вот я ее закопал, видимо, да, и поэтому я должен знать. Ну, скажем так, наверное, вопрос о том, где сейчас янтарную комнату восстановили в Большом Екатерининском дворце Царского села, да, а та, которая была до войны. Ну, вопрос такой сложный, дорогие друзья. Она исчезла, исчезла, и вроде исчезла тогда, когда мы уже взяли Кёнигсберг. То есть этот город, куда ее перевезли немецкие захватчики. А тут непонятно. Есть разные мнения про этот вопрос. Не нашли, ее запрятали где-то. Ну да, пока этого нет. Но есть разговор, что ей расплатились за Крым с Ротшильдами. Да, такая тоже вещь. Еще раз. Я не то, что не специалист, я думаю, все не специалисты, и мы не знаем, почему на самом деле исчезла янтарная комната. Но много чего же, ведь больше 100 тысяч произведений искусства, вывезены немцами, мы так и не нашли. Они иногда всплывают на каких-то аукционах, умирает какой-то хрыч, дедушка немецкий, а у него на чердаке или в подвале находят какие-то картины или еще что-то, где на другой стороне написано «Петергоф», «Царское село» и так далее. А вот некоторые бюргеры имеют совесть, и они возвращают. Некоторые нет. Поэтому все это было сложно. Ну, вы знаете, даже больше скажу, испанская голубая дивизия стащила из Новгорода крест с голубем, знаменитый Софийского собора. И он находился в музее, ну, там, в военном музее, который там, да, есть в Испании. Испанской армии, да, что там ни говорили, они были против, да, еще раз, да, это стояло, и они даже не скрывали, но, слава богу, мы им поменяли, да, то есть его можно находить, сейчас находится в Советском соборе Новгорода, но то, что люди вот так нагло, пчени, 50 лет говорили, да вы ничего не получите, потому что это наш военный трофей, ну, такие немцы тоже бывают с нашими вещами. Поэтому где сейчас янтарная комната, сказать невозможно. Но то, что янтарная комната сделана, она действительно сделана по тем канонам, которые были сделаны в начале 18 века, янтарная комната в Восточной Пруссии.
Константин пишет, расскажите о покушении на Иосифа Сталина. Были ли такие?
Ну, да, были покушения на Иосифа Сталина. Самое известное, наверное, как... Человек пробрался внутрь Кремля, и там, где прогулялся Сталин, и жену видел, начал на него стрелять. Но охрана опередила, не дала его убить. То есть нет, как на всех руководителей государства, особенно, скажем так, с диктаторскими полномочиями, всегда были мысли кого-то убить. Ну, прочитайте роман «Черные камни», так называемые, да, про одно из таких покушений, да, который это произведение написал тот человек, пионер, который пытался убить товарища Сталина после войны. Ну, по-разному бывало, дорогие друзья, поэтому, да, каких только американских президентов не было покушений, да, то есть... Ну, это, естественно, всегда люди, которые у власти ассоциируются с какими-то событиями, которые происходят в личной жизни каких-то людей. Но были и заговоры заграничные. Была попытка убить немцами во время Великой Отечественной войны товарища Сталина. Да. Это тоже было, но не удалось.
Вопрос от Семёна Николаева. Послушал передачу об Алексее Толстом, и возник вопрос, а что означает имя Карабас-Барабас и почему кот Базилио? Василий, что ли? Вася?
Ну, да. Давайте так. Сначала про Карабаса-Барабаса. Карабас-Барабас – это переделанный с итальянского «Корсар Барбаросса». Но, как известно, в Средиземном море были пираты арабские, алжирские, да? И главный был Барбаросса рыжебородый, так называемый. Потом сын тоже, тоже стал рыжебородом. Вот. И «Корсар Барбаросса» был переделан детьми и няньками на «Карабас-Барабас». Ну и «Корсар» этот был прототипом, знаете, в комедии «Дель Арте», да, там разные герои. И вот там был шутовской мусульманин, да. Он появлялся в виде бородатого злодея и пугал детей. Поэтому, ну, Алексей Толстой любил с детства Италию, да, и поэтому этого героя туда отправил. Кстати, и фея «Ведьма Карабос» тоже из этого же названия. Да.
Сергей, давай немного отвлечемся от вопросов наших слушателей и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История» на радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко, который отвечает на вопросы наших слушателей. Ну, а от имени слушателей их задаю я, Александра Ромашова.
Хорошо, дорогие друзья, вернемся к вашим вопросам.
Вопрос от Анны Кондратьевой. В честь каких праздников существуют парады военной техники? И существуют ли они в других странах?
Ну, сейчас все меньше и меньше существует таких парадов. Но, в принципе, когда парады? В день рождения короля. День рождения королевы, да? Во Франции это 14-е, это день взятия Бастилии, там национальный праздник. А после каких-то столкновений, когда покидают какие-то войска, какие-то территории, там тоже происходят парады. Ну, например, в Гонконге, когда Гонконг переходил обратно китайцам, то там местные гурхи, это специальный отряд непальцев, да, и другие тоже там продефилировали, да. Поэтому такие вещи есть. В Китае, понятно, да, мы же с вами видели недавно. Хотя в Китае это не история Китая. Но у нас будет с вами, Саша и дорогие друзья, скажем так, ответы на вопросы по истории Китая. И вот один вопрос пришел там про китайские парады, да. Но вот в таких вот странах, где остается социализм, да, и где генералы нынешние закончили наши военные училища или академии, типа Ангола, Мозамбик, там, конечно, тоже эти люди, там парады происходят, там день штурма Манкады на Кубе там или в Никарагуа, они тоже есть. Я считаю, что это прекрасная традиция, историческая, да, и я получаю только от него удовольствие. Но не такой, как парад, как там в США недавно был в Вест-Пойнте, где они не могут ходить ни в ногу, ни поднимать ее, да, где глаза не едят начальство, а, скажем так, рот не открыт на ширину приклада, да. Вот, это немножко убого. Поэтому наш парад самый лучший. Получаем от этого удовольствие.
Вопрос от Павла Королёва. Он пишет даже скорее не вопрос, а предложение, может быть, о программе для будущего. «Русь глазами восточных авторов». Мы часто говорим с ссылкой на наших европейских авторов, но есть Ибн Рустие, Аль-Идриси, от Табари, Ибн Фадлан и так далее.
Ну, Ибн Фадлан, да.
Свидетельства игнорируются или упоминаются вскользь?
А, дорогие друзья, нет. Нормальными историками, конечно, это не игнорируется. Другой вопрос, что Ибн Фадлан, описая свою поездку по Волге, значит, да, называет русскими все-таки волжских булгар. Да, есть разница какая, или викингов, с которыми он встречался, да, варягов, да. Поэтому есть определенные спорные вещи. Но, еще раз, конечно, историки Древней Руси опираются на эти воспоминания и эти работы как источники, 100%. Я подумаю, что тут делать, да. Может быть, как-нибудь поговорим о источниках Киевской Руси. Но это надо, чтобы всем остальным тоже это было интересно, дорогие друзья.
Следующий вопрос. Знаете ли вы такого историка Владимир Леонидович Махнач и его курс «Русской истории»? Он, может быть, в чем-то очень был категоричен, но для меня он сыграл важную роль, и всем советую его. Благодаря ему я заинтересовался и полюбил русскую историю, и для себя сформировал определение русского человека. Это тот человек, который думает по-русски и любит Россию. А какое определение у вас?
Ну, я, наверное, могу согласиться, что русский сейчас, ну, наверное, Саша, согласимся, что именно единственная национальность, которая прилагательная, это русский в нашем языке. Все остальные существительные. Украинец, белорус, еврей и так далее и тому подобное. Я думаю, это не случайно, потому что русский человек – это не истинный какой-то восточный славянин с генофондом только там русичи, славян, да, а современный русский, живущий в России, и не люблю слово россиянин, это, наверное, симбиоз, это смешение разных народов, которые здесь были, да, ведь у нас даже сейчас официально 130 исторических коренных народов в нашей стране. Ну и мы отличаемся от Европы, где моногосударство. А русские, конечно, объединяют все народы, делают его крепким, нашу страну, но если мы посмотрим, кто сейчас себя называет русским, да, их предки были в основном не русские. И нормально, Хусен Адурхаев, Саша, знаете такого? Это адыгеец, который в 1942 году, когда его немцы окружили и предложили сдаться, он криком «Русские не сдаются!» бросился и взорвал себя гранатой и немцев. Кто был в это время Хусен Адурхаев адыгейцем? Думаю, что нет. Он был русским человеком. Да, а быть русским – это гордость в нашей стране. Да, действительно, дорогие друзья, я думаю, русский человек, который думает на русском языке, уважает нашу страну, нашу историю, да, и представитель этой культуры, которая находится у нас сейчас.
Следующий вопрос от Антона Андреева. Фатимские пророчества – это католическая подделка о том, что Россия раскается и примет католичество?
Ой, дорогие друзья, опасные вопросы, скажем так, провокационные. Давайте так. А в Португалии в 1917 году, ну там дети, которые пасли коз, увидели Богоматерь. И она там дала три пророчества про это, да, про будущее, так или иначе. Они есть, вы их можете прочитать и так далее, и тому подобное. Я бы интерпретировал не разговор, что русские станут католиками. Наверное, Богоматерь сказала, что сейчас будет время безбожия в Руси. И в конце концов они вернутся в христианство. Ну, православие или еще куда-то. Я бы так это интерпретировал. Но я не теолог, я не представитель католичества, я четко не знаю всех нюансов. Поэтому сказал так, как думаю.
Александр, вопрос про маньчжурскую операцию. Почему-то про этот этап войны очень мало информации. Мне непонятно, как в период с 41 по 45 год столько войск стояло на востоке и ждало нападения, не было соблазна перекинуть их на Западный фронт. Это вопрос. Как они в августе 45-го смогли оперативно мобилизоваться? Говорят, что проходили с боями по 100 километров в день. Какой процент солдат там был с Западного фронта? Какое было настроение у военных генералов? В чем талант Василевского в той операции? Можете рассказать кратко о специфике той операции или сделать отдельную программу?
Ну, я думаю, я сделаю отдельную программу, хотя у нас про советско-японскую войну передача была. Но, видимо, снова пришло. Итак, дорогие друзья, давайте так, немножко отвечу, а потом развернуто сделаем передачу. Смотрите, да, действительно, мы вынуждены были на Дальнем Востоке и в Средней Азии держать большой наш контингент против японцев, которые могли в любой момент на нас напасть. А разговор о том, что Зорге говорил, что японцы нападут на США, у нас воспринимался так, что Зорге предатель. Да? Поэтому мало слышали. Но действительно, по одной из версий, именно сибирские дивизии, которые находились там на Дальнем Востоке, они помогли разбить врага в Московской битве. По одной из версий, да. А теперь о количестве наших войск, кто там был. Ну да, у нас было 3 месяца, такой был договор в Ялте, что мы вступим в войну против Японии через 3 месяца после окончания войны в Германии. И действительно, поэтому 8 августа именно, скажем так, вступили в эту войну. За эти 3 месяца были переброшены, тайно переброшены большое количество войск из Западной Европы. Не, они сыграли свою роль. Были, конечно, и войска местные, которые простояли всю войну там, но это не значит, что они там не погибали. Вот, поэтому и те, и другие, ну, мы воевать научили, а генералы, которые руководили, в первую очередь, конечно же, это Василевский, провели, конечно, гениальную операцию. А все, кто изучает Вторую мировую войну, говорят, это самая успешная операция во время Второй мировой войны. Количество, качество и действительно пройденные километры. Ну, где 100, где меньше, здесь же зависит все от того, там, как скакать и как наступать. Да? 100 километров для танка – это как бы такая спорная вещь. Еще раз, опыт у нас был громадный. Вот, наверное, об этом мы сделаем следующую передачу.
Ну, видимо, может быть, разговоры пошли, потому что 80-летие окончания Второй мировой войны. И очень много разговоров про
это. Ну, хорошо, мы ответим передачи про это.
Вопрос от Ивана. Часто в программе слышу, что по тому или иному поводу информации пока мало, но, может, что-то будет в будущем. Интересует, были ли случаи, когда развитие новых технологий или какие-то новые открытия опровергали или сильно меняли общепринятые представления об устоявшихся исторических фактах, и если да, то какие, имею в виду что-то значимое, а не уточнение чего-то дня рождения, например.
Ну, дорогие друзья, конечно, археология сейчас продвигается при помощи генетических разных вещей, химических анализов, да, которые помогают определить там не только время там, каких-то предметов, да, но и определить, чего человек умер, да, тоже жить можно найти, и многое другое. Поэтому мы можем сказать, что новые технологии помогают что-то сделать. Прорывных открытий нет. Да? Но при помощи разных там рентгенов, какие-то пергаменты, какие-то папирусы, да, или краску чернила, которые выветрились, да, при помощи новой технологии можно четко прочитать какие-то, какие-то фразы или что-то еще. Это помогает, конечно. Я надеюсь, что, возможно, да, очень многое находится еще в каких-то архивах, неразработанных, да, исследователями, в каких-то библиотеках еще есть книги или какие-то другие источники, которые, возможно, что-то перевернут.
Напомню нашим слушателям, что сегодня историк Сергей Виватенко, автор ведущей программы «Виват История», отвечает на вопросы, которые вы нам присылаете. Елена, не было ли у вас выпуска про то, как относилась католическая или протестантская церковь к Третьему Рейху и как вела себя во время Второй мировой войны?
Ну, давайте так. Мы с вами, конечно, видели фильм «17 мгновений весны», где пастор Шлак, да, католик, да, борется. Да, не все католические священники боролись. Гитлер не любил католиков, это правда, хотя он был крещен как католик. Да, но папа Римский, Пий, он выступал на стороне Италии и Германии. Да, и после войны, когда начали ловить нацистских преступников, именно Ватикан сделал так, чтобы эти люди по каналам Ватикана сбежали в Латинскую Америку. Поэтому, к сожалению, да, мы можем сказать, что католичество было на стороне, ну, еще раз, возможно, они не знали о тех жутких вещах, которые происходили в концентрационных лагерях. Другие источники говорят, что знали, да. Ну, и то, что католики-униаты, это западноукраинцы, католическая церковь и Шепчицкий, и Слипый, митрополиты выступали на стороне захватчиков. Это тоже факт. Поэтому не самое лучшее время для католической церкви. Нет, были, конечно, католические прелаты, которые, скажем так, спасали евреев, помогали польскому сопротивлению, там Каминок, например, такой знаменитый кардинал, да, но были в том числе прелаты, там кардинал Хорватский, которые были руководителями усташей и священники-монахи католических монастырей в Хорватии. Некоторые были известны своей кровожадностью, убийствами, применениями сербосеков. Это специальные ножи, которые они там в Яблоновце и в других местах. Поэтому и немцы, и итальянцы, они на Балканах пытались удерживать хорватов, в том числе и католических священников, от геноцида.
Следующий вопрос от Михаила. Как я понимаю, по следам программы про убийство Александра II, удалось ли навести в стране порядок после убийства Александра II? Если да, то как прекратился ли террор?
Прекратили миндальничать, прекратили делать суд открытый, да, там с адвокатурой, с присяжными заседателями и прочее, жестко давали понять, что лучше арестовать, чем просто там что-то сделать. И новым руководителем полиции, который занимался террористическими организациями, стал Плеве, знаменитый будущий министр внутренних дел, который все это решил к 1883 году. То есть в течение 2 лет все народники, все террористы были практически все пойманы и все организации были уничтожены. Ну, какая-то часть сбежала за границу там или еще куда-то, но действительно Александр Третий полностью это, скажем так, ликвидировал. Словосочетание «государственная безопасность» впервые появляется в выступлении Александра Третьего в 1882 году. Это не случайно.
Вопрос от Сергея, тут целый ряд вопросов от него. Как изменилась жизнь обычных людей после Октябрьской революции 1917 года? Какие меры большевиков вызвали наибольшее недовольство среди населения? Как менялся быт советских людей с 20-го по 80-е годы? Какие предметы роскоши были доступны обычным гражданам?
Слушайте, ну у нас столько передач про это было и будет. Да. Я единственное скажу, что сделали большевики, что встретило положительные вещи. Например, бесплатное получение квартир. То есть из больших квартир, которые были в Москве и Петербурге, стали коммуналки, но туда въехали рабочие. Да. У Петрова-Водкина, посмотрите картину о том, как въезжают во дворец, и у них из окна видна Нева, да, там вот в районе Петровской крепости, да, вот какие-то люди, да. Да, действительно, люди с окраин или крестьяне и прочее, да, переселялись в богатый, помните, пропал дом, говорил профессор да. Преображенский. Вот, это плюс. Во-вторых, роль женщины. Женщина стала независимой и равна. А бесплатное образование, медицина бесплатная, да, действительно стало этого больше и многое другое. Поэтому говорить о том, что они там только делали что-то плохое, нет. Для большинства населения, которое их поддерживало, оно делало достаточно большие шаги.
Ну, про недовольство что-нибудь скажешь?
Ну, простой человек чем был недоволен? А тем, что в том доме, где он жил, не было дров или были проблемы с продовольствием, да, но из-за тех реформ, которые провели, они были, крестьяне поддерживали рабоче-крестьянскую власть красных, да, советскую власть, поддерживали за декрет о земле, когда они получили, ну, на халяву бесплатно землю, да, но они с ней боролись из-за продразверстки, когда рабочие... Помогите городу, он умирает с голода, да? А ты станцуй, тогда, может, я тебе зерна отсыплю. Ну, такие вещи известные.
Как цензура влияла на развитие литературы, музыки и кино в СССР? Какие произведения были запрещены и почему?
Ну, это очень широкий вопрос. Да. Ну, давайте так. Цензура у нас была. Это правда. А что входило в цензуру? Ну, критика советской власти, да? Рекламу чуждых идей. От религии до гомосексуализма. Вот об этом писать было нельзя. Да, цензура была. Чем дальше, тем больше укреплялась власть советской власти, тем цензура была больше. Ведь товарищ Сталин произнес, чем мы идем ближе к социализму, тем возрастает классовая борьба. Она возрастала и среди интеллигенции тоже. Да, поэтому цензура была. С другой стороны, дорогие друзья, было направление русской литературы, где цензуры не было. Это детская литература, Саша, да? Лучшее, что было, это советская детская литература. Там не было цензуры, поэтому люди, которые работали там, они могли себе позволить, ну, авторского права мы не поддерживали, да, украсть идеи из-за рубежа. Поэтому, Саша, везде Пиноккио, а у нас Буратино. Везде доктор Дулиттл, а у нас доктор Айболит. Везде волшебник страны Оз, а у нас изумрудный город и так далее. Или переводчики, они могли так переводить, как считали нужным, да? Гениальная Лунгина – это мама режиссера, который поставил «Остров» или «Такси блюз», да? Она переводила Карлсона. Это она придумала. Если читать подстрочник Карлсона, он неинтересный, он скучный. Все, что там смешного и прочее – это Лунгина. Ну, или писать какие-то вещи, да. Поэтому детской литературы цензуры не было. Такое сильное влияние, да, цензура оказывала какие-то вещи, да. Но куда-то не вмешивалась. Еще раз, дорогие друзья, в кинематографе была цензура у нас до 1991 года. Но мы брали «Оскары», ну, если для кого это символ, да, брали «Золотую пальмовую ветвь» и так далее. То есть наши творцы умели обходить какую-то цензуру и делать шедевры. И все мечтали, вот цензура рухнет, и все нас попрет. Ну и что у нас после 91-го года с нашим кино? Ну, цензуры нет, а фильмы-то не очень хорошие. Ну, скажем так, да, конечно, «Оскар» получил Никита Михалков за «Утомленный солнцем» в 94-м году. Но это фильм начал сниматься еще в советское время. Это как бы вот инерция советского периода. А после этого, извините, ни то, ни другое мне не интересно.
Вопрос от Елизаветы Румянцевой. У меня вопрос, почему англичане в период становления фашизма в 30-е годы больше опасались, даже боялись сталинизма, чем гитлеризма?
Да, идеи Гитлера в Англии были очень популярны. И, скажем так, власть, которую построил Гитлер с 1933 года, воспринималась элитой Англии очень благосклонно. Такие, как Черчилль, который кричал, что будет там, да, что это будет хуже, таких было мало. Ну, в Англии тоже очень сильный антисемитизм, да, поэтому они тоже от этого радовались. Вот. А коммунисты, извините, у многих товарищей украли собственность англичан, да. Коммунисты, извините, расстреляли царскую семью. Это, конечно, нравилось немногим, да. И поэтому из двух зол элита Европы выбирала фашизм и национализм. Это правда.
Следующий вопрос, Антон. Расскажите о царь-колоколе.
Ну, давайте так. Практически каждый русский царь в 17 веке или от Ивана Грозного пытался делать самый большой колокол, да, отмолить свои какие-то вещи и прочее. А Борис Годунов отлил колокол 35 тонн. Алексей Михайлович – 130 тонн, да. Этот колокол висел на специальной деревянной звоннице и звонил несколько десятилетий, пока не треснул во время пожара московского 1701 года. Именно из его осколков, согласно легенде, и было приказано отлить новый, еще больше гигант. А идею воплотила жизнь Анна Иоанновна, потому что, ну, давайте так, металл при Петре Первом нужен был для пушек. А то, что из колоколов, наоборот, Петр I отливал пушки, да, мы знаем прекрасно с вами. И в 30-м году, ну, сразу после коронации, она подписала указ о возобновлении работ. Но причины были глубоко символические. Анна Иоанновна зашла на престол после сложной дворцовой борьбы. Грандиозный проект должен будет подчеркнуть преемственность и стабильность его правления. А колокол весил более 200 тонн. Да, и чтобы его такое сделать, это задача, Саша, невероятной сложности. Ее успешное выполнение показало бы всему миру, что русские мастера не уступают, а превосходят европейцев. Кроме того, колокольный звон на Руси имел еще такое сакральное значение. Это был, Саша, голос Бога, созывающий народ на молитву и отвечающий на важнейшие события, набат. Понимаете, да? Самый большой колокол должен быть стать главным голосом православного мира. А работа была поручена московским литейщикам Моториным. Проектирование колокола длилось 1,5 года. А все время шло на расчеты и подготовку. Формовка и плавка велась прямо в яме на Ивановской площади Кремля. А для нее сделали глубину 10 метров. Чтобы медь не остывала, Саша, вокруг печи было построено 4 плавильных еще специальные плечи, которые подогревали все это дело. А вот, для декорирования колонны были приглашены лучшие скульпторы. Работа была завершена в 1935 году. А колокол оставили в литейной яме для остывания, где он должен был провести зиму. Над ямой соорудили такой деревянный, Саша, настил. Но судьба распорядилась, как распорядилась. А в мае 1937 года в Кремле вспыхнул один из самых страшных пожаров. Огненная стихия бушевала несколько дней, и она бушевала там, где находился колокол. И чтобы раскаленный металл не расплавился, испуганные горожане стали поливать его водой. После этого оторвался кусок, да, ну, весом 11,5 тонн. Ну, вот такая история царя колокола.
Ну, и напоследок у меня лично вопрос к тебе.
Да.
Нашим слушателям мы напомним, что в сентябре месяце исполняется 13 лет со дня начала вещания программы «Виват История».
Да, Саша, абсолютно.
Так что тебе большое спасибо за то, что ты 13 лет просвещаешь наши умы и сердца. А также вопрос у меня такой о ближайших планах. Если, конечно, это не секрет, о чем ты собираешься рассказать нашим слушателям? Какие у тебя есть планы?
Ну, дорогие друзья, я хочу сделать ответы на вопросы про Китай. Дальше я хочу сделать передачу про Фридриха II, про Миниха. Ну и буду продолжать Великую Отечественную войну и другие какие-то вещи. Я думаю, будет интересно.
Ну, а в ближайших планах у нас хрущевки,
да.
Керченская операция.
И многое другое, Саша. Абсолютно верно.
Спасибо, Сергей, за то, что ответил на все вопросы, которые я тебе задала от имени наших слушателей сегодня. Напомню нашим слушателям, что вы можете отправлять ваши вопросы на электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Всегда можно найти возможность задать вопрос Сергею для программы. На сегодня все. С вами был историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.